Всем привет! С вами музыкальный подкаст «На репите» от правого полушария интроверта, сервиса, который поощряет саморазвитие. Меня зовут Аркадий Романов, я историк, музыкант группы «Брысь», и здесь мы говорим не только об исполнителях, которые стоят у вас на повторе, но и о явлениях музыкального бизнеса и индустрии, которые влияют вообще на всю популярную культуру. И сегодня мы, конечно, поговорим про артистку, без которой российскую популярную культуру, особенно культуру нулевых годов, представить просто невозможно, про певицу Максим. И я честно признаюсь, это, наверное, будет первый подкаст на репите, в котором моя компетенция сводится практически к нулю, потому что я знаю Максим всего две песни, но вместе с тем я знаю, что ее песни прямо сейчас поют футбольные фанаты на стадионах, ее перепевают, на нее делают каверы, то есть она стала определенным таким уже культовым феноменом. Поэтому, чтобы разобраться в этом феномене, я позвал людей, у которых компетенция есть. Это Наташа и Лена, ведущие подкаста «Поп-девишник». Всем привет.
Привет!
Привет-привет!
Мне нравится, что ты назвал компетенции то, что вы просто были девчонками в 2000-х, которые были просто максимальной целевой аудиторией. Спасибо.
А мне кажется, иногда этого достаточно. Есть артисты и артистки, которые вот действительно очень, ты слушаешь их в определенном возрасте и при определенных обстоятельствах. Ну, то есть я не верю, что школьник в Москве, который рос в одно время со мной, да, не слушал «Центр» в нулевые годы. Или хотя бы не слышал «Центр». Он, может быть, ненавидел эту группу, но он прекрасно знал, кто из них кто, кто такой Гуф, кто Птаха, кто Слим. То есть это была для Москвы, ну, абсолютно культовая вещь. Я уже молчу там про какие-нибудь андеграундные рэп-команды, там про какую-нибудь «Желтую ветку» и так далее. То есть там уже начиналась какая-то локально-региональная специфика. Максим — это, конечно, явление скорее общенациональное, общероссийское. Я вам даже скажу честно, у моей мамы был диск «Трудный возраст». То есть вот эта пластинка культовая уже сейчас, да, ее причем буквально пересдают на виниле. То есть, говоря «пластинка», я даже не делаю какой-то метафоры. Это в 2006 году диск лежал практически у всех в квартирах. То есть вот у моей мамы он был, у каких-то моих подружек я тоже видел, что это было. Вот расскажите про ваше знакомство с певицей Максим. У вас тоже был диск «Трудный возраст» или как-то все по-другому происходило?
Мое знакомство было, наверное, все-таки с клипа «Знаешь ли ты», потому что его крутили прям максимально везде. И забавно было то, что от клипа «Знаешь ли ты» и от самой песни фанатела не моя мама, а я и батя. Мы обожали это. Мы вот каждый раз садились и смотрели, и были в восторге максимальном. А моя мама, она, ну, такая преподаватель, консервативная преподавательница. И она, когда в клипе увидела, что у Максим на батарее трусы висят, она такая: ну это стыд, понимаете? Ну зачем это в клипе показывать? И я такая: ну ладно. А мы с папой все равно, ну, прям были в максимальном таком сообществе фанатства. Но диск, мне кажется, у меня все-таки не было «Трудного возраста», но у меня был «Мой рай». Потому что «Мой рай» вышел же через 2 года, и у меня очень четкая ассоциация, что я иду с родителями на выборы, и у меня в руках диск «Мой рай», который я купила, который мне купили в супермаркете рядом с моей школой, где проводились выборы. Я такая: да, ура!
Ее приоритеты.
Да.
Самое важное в руках. Блин, у меня очень много историй, связанных с Максим, потому что это просто, мне кажется, человек, на котором я построила свою идентичность. Я стриглась под Максим, я слушала ее песни, я вручала ей цветы, она выступала в цирке в Твери. Вот. И это просто моя главная крошиха детства. Вот. У меня были, мне кажется, наверное, все диски. У меня был «Трудный возраст» и «Мой рай». И, возможно, даже был уже следующий ее альбом, который, кажется, «Одиночка» называется.
Да.
Вот. Ну, то есть я прям обожала. Наверное, из смешных историй у меня было, что как-то у меня с братом была общая комната, и к нему пришел репетитор по английскому. Они сидели, занимались. И я в этой же комнате сидела, играла в «Барби». И очень тихонечко на повторе, так как у меня была сказана только одна песня «Мой рай», я ее слушал, мне кажется, их задолбало конкретно. Но она мне так нравилась, я так представляла еще вот этот клип, который ты видишь раз в 10 тысяч лет по телеку, потому что у тебя еще нет интернета нормального, чтобы его скачать. И ты просто запоминаешь каждый кадр, где она идет по воздуху, и ты понимаешь, что она волшебница, а никакой компьютерной графики не существует.
Наверное, это мой рай, бродить, срывая букеты, так их спасая от ветра.
Не, ну это, конечно, жесть, потому что я пытаюсь вспомнить 2006-2007 год, и я не помню ни одного клипа певицы Максим. Ну хорошо, у меня в семье, наверное, только мама такое слушала, а у нас с отцом всегда был такой союз против мамы в музыкальных вкусах. То есть отец слушал все время тяжелую музыку, рок-музыку, да, какие-нибудь там электронные проекты. Мама, она любила вот прям попсу. Вот единственная группа, которую она слушала и которая при этом сейчас очень нравится мне и, в принципе, тогда нравилась, мне это Depeche Mode. Она у меня была депешистка еще в советское время. Но потом вот в нулевые были певицы Валерия, потом певица Максим, и у меня это как-то
все
вот...
Да. Абсолютно.
То есть вот она шла по вот прям женской поп, так сказать, поп-музыке. И я чего-то как-то это все не очень принимал, понимал. Мне казалось, что это какая-то музыка очень фоновая, меня она не сильно не привлекала. До тех пор, пока я не услышал кавер на Максим. Это был, если я не ошибаюсь, да, я не ошибаюсь, это был 2010 год. Я ехал из детского лагеря летнего, в котором я провел около 2 недель, и под конец этого лагеря у меня появилась девушка. Это такая вот была, наверное, там одна из первых, там вторая вообще девушка в моей жизни, с которой я там вот как-то встречался. Мы, значит, я помню, едем в автобусе, и что-то она, знаешь, типа положила голову мне на плечо и такая дала мне второй наушник, давай музыку послушаем. А у меня, по-моему, не было там ни наушников, ни плеера, я уже не помню. В общем, она за музыку у нас отвечала. Она включила... Значит, группа «Рошамба», кавер «Отпускаю небо». Да. И я понял, что я узнал эту песню. То есть, естественно, где-то по радио, в каких-то шаурмечных, я не знаю, где-то на заправках, там, когда куда-то с семьей ездил, я, конечно, слышал эту песню. По телевизору тоже наверняка как-то фоном клип видел. То есть музыку я узнавал, слова я тоже узнавал. Но тут для меня это все подали в такой как бы рокерской, я бы даже сказал, немножко альтернативно-рокерской аранжировке, то есть там с таким как бы гроулингом, да, с очень тяжелыми такими гитарами, а-ля 2007 год как раз, верните мне мой 2007. Я все это слушаю, и что-то у меня аж слеза, короче, наворачивается. То есть мы такие едем, это такой очень, очень романтический момент на самом
мужской
деле.
Мужской депрессии не существует. Блин, а я вот когда услышала, кстати, этот кавер, я просто такая, что это за издевательство над музыкой? Ну, как бы есть классика, есть оригинал, есть потрясающий Максим, есть клип, где они ездят на моциках, и, по-моему, пацан у нее разбивается или что-то такое, ну, там, короче, какая-то трагедия.
Практически 3 метра над уровнем неба.
Да, вот. И тут вот это выпускают, там все орут, оно очень громко, никакой мелодичности, такая фу, звенящая пошлость.
Просто идеальный пример разной социализации. Мужская социализация, женская социализация в 2000-х. Как можно слушать песню? Блин, не знаю, мне кажется, что просто я вот вспоминаю, как это работало у меня в голове, и вместе с Максим я обычно в школе друг за другом слушала ее песни и Юли Савичевой. Вот они мне по вайбу немножечко напоминали друг друга, потому что они вот про такие сырые эмоции. Это вот если человек спрашивает, как это быть девочкой-подростком, у которой очень много эмоций, и некуда эти эмоции выплеснуть, потому что у тебя нет романтических отношений в 6 классе. Вот, это песни Максим, и ты их слушаешь постоянно. У тебя нет абсолютно никакой ассоциации с словами в этих песнях, потому что, ну, в трудном возрасте там столько вайбов Лолиты и каких-то очень странных динамик отношений. Ты никак себя с этим не ассоциируешь. Ты читаешь книжки, смотришь свои сериальчики «Кадетство» и «Не родись красивой». Ты никогда этого не испытывал. Но Максим так чувственно пела, что ты была уверена, что, ну, ты через все это проходила.
То есть это что-то на уровне эмоций, да, хочешь сказать? Это даже не совсем про смысл там, или даже не про образ, может быть, который есть у Максима, а именно про вот этот надрыв определенный, который был в песнях такой подростково-романтический.
В первых 2 альбомах, мне кажется, 100%. Одиночку...
Я не согласна.
Стая. Одиночку я сейчас переслушиваю с удовольствием. Это абсолютно вайбы, вот, не знаю, девчонок-миллениалок в агонии. Вот, супер, отлично. Но первые 2 альбома, особенно первый, он скорее такой вот... как это говорят, all over the place, он за все берется, это очень круто, он очень хаотичный. Если вы переслушаете сейчас «Трудный возраст», там иногда очень лирично, иногда это просто какая-то певица-акула, и голос Максим не узнается. Мне кажется, это альбом, в котором самое странное завершение, понятное дело, как у любого альбома в 2000-х, там в конце типа R&B ремикс, что-то еще, но логичное завершение, это, по сути, ну, «Знаешь ли ты», наверное. И перед «Знаешь ли ты» есть песня «Пам-парам». Это самый странный трек в мире. Он такой странный. Он вообще не вписывается в «Трудный возраст». Никак. Вообще никак. Но, наверное, в контексте того, что это дебютник, в контексте того, что это альбом, в котором она такая, типа, я еще не понимаю, что я хочу, но давайте попробуем. Вот, и в «Моем рае» там уже более какая-то стройная композиция всего альбома, там нету такого, что вот, держите трек, в котором вы не будете понимать, что происходит, и он вообще ни с чем не будет связан.
Этом... Не знаю, мне кажется, с первым альбомом много каких-то хороших ассоциаций. И, хороших ассоциаций хотела сказать про то, что у меня, мне кажется, я вот та самая девчонка из мема, я теперь всегда такой Дианочка, потому что я в детстве очень... Короче, я всегда сильно вслушивалась слова, я всегда пыталась додумать какие-то штуки, потому что у нее очень много образов, и они не всегда мэтчатся друг с другом. Но я помню, что я лежала в своей комнате, не в своей комнате, я была в гостях, и я ушла с семейного застолья, как это часто бывает, я включила песню «Ветром встать», и я чуть ли не разревелась в этот момент, потому что она же супер трагичная, она про смерть, и я такая, когда я умру, я стану ветром.
Когда я умру, я стану ветром, и буду жить над твоей крышей. Когда ты умрешь, ты станешь солнцем, и все равно меня будешь выше. Осенним ветром я буду где-то летать с тобой.
Ну вот я почему хотел у вас выяснить, что вы думаете по поводу того, это текст или все-таки это какая-то эмоция, которая даже без текста считывается, потому что я специально перед этим подкастом переслушал все эти песни, конечно, уже не в Рошамбе, а в оригинальной аранжировке в исполнении Максим.
Респект.
Решил задать себе вот такой честный вопрос, что я вообще думаю об этой музыке, как она работает со мной. И я такой, значит, на кухне что-то там себе режу, слушаю, вот как раз отпускаю, и «Знаешь ли ты», ну, два самых главных, да, таких бенгера с «Трудного возраста», и ловлю себя на мысли, слушай, какой крутой сонграйтер, какая замечательная песня, какие потрясающие тексты, мелодия, музыка. Ну, только что-то сама Максим, как бы, мне голос там не сильно нравится, честно говоря. Типа, меня, наверное, это даже в то время, если бы я был чуть более широких вкусов, да, меня как бы это не привлекло. Залезаю в Википедию и вижу, что автор-то песен она. То есть я слушаю с полной уверенностью, что это поп-проект, типа, ну, это не нивелирует, как бы, да, таланта Максим как певицы или там ее успех никак не обнуляет. Просто я почему-то был уверен, что это что-то вроде тату, что вот есть такая харизматичная, прикольная певица с запоминающимся тембром, с интересной внешностью, но в которой, как бы, вот внутри, да, есть еще несколько авторов, песенников, поэтов, музыкантов, аранжировщиков. Я посмотрел, оказывается, что вот эти хиты она чуть ли не в школьном возрасте сочинила, ну, одну песню в соавторстве со своей подругой-одноклассницей, одну сама. И я просто в шоке. То есть вот меня что удивило больше всего, что это абсолютно авторский-то материал. Вот в этот момент я Максим зауважал, потому что я был уверен, что это продюсерский проект. Вы с самого начала, вот прям с нулевых годов знали, что она сама пишет себе песни? Или это как-то вообще не занимало этот вопрос вас?
Это было во всех интервью. Да, она об этом рассказывала, потому что вот в случае с «Ранетками» там постоянно было, ну, что они как-то недосказывали, чё, как, кто пишет. Ну, то есть они иногда выдавали, что вот она написала, вот она написала. А когда вышел сериал, вообще ты думаешь, ну, вот тут же показали, это же документальный фильм про них, значит, вот точно они сами все пишут. А в случае с Максим, это, блин, из нее делали, из нее в любом случае даже не нужно было делать, наверное, потому что она была девочкой-соседкой, girl next door, которая вот... Не знаю, ты на нее даже не то чтобы хотела быть похожей, ты хотела быть рядом с ней, потому что было ощущение, что вы можете дружить, очень классно дружить. И когда ты узнаешь, что она сама пишет эти песни, ну да, потому что во всех этих журналах «Браво», «Yes», «Упс», все, что читали девчонки в 2000-х, там в каждом интервью было, что да, Максим сама пишет эти тексты, и когда ты их слушаешь, ты такая думаешь, что ну, конечно, какой-нибудь 45-летний мужик не мог это написать, потому что 45-летний мужик не был
так
девочкой-подростком. Да, блин, это буквально цитата из фильма одного. Ну, короче, это прям нужно, да, это нужно понимать, как ощущается этот всплеск гормонов, всплеск просто первых каких-то впечатлений и эмоций. И когда ты ее слушаешь, у меня сейчас иногда, когда я слушаю Максим, включается максимальная грусть, потому что я такая, я никогда не испытаю этих эмоций снова.
Блин, вот мне кажется, как раз из-за того, что не только то, что она писала сама музыку, но вот если сейчас сравнить с теми же ранетками, которых мы уже затронули, да, вот у них как будто бы чувствуется вот это вот на коленке, то есть что-то школьное. И сейчас я, например, с трудом могу переслушивать ранеток и получать от этого удовольствие, потому что у них не очень хороший вокал, у них очень одинаковая музыка, и ты от этого очень быстро устаешь. Ну, только если не включаешь какую-нибудь песню Лены Ранетки, которая отличается от всего остального репертуара. А у Максим, у нее же суперсильный голос, она ходила в музыкалку, у нее классные, вот как раз, как уже упомянули, аранжировки, и поэтому, мне кажется, и сейчас, типа, не только стадионы ее поют, но у меня, например, добавлена какие-нибудь «Лучшая ночь», которая, я считаю, вообще идеально
очень
выстроенная.
Очень хороший трек.
От и до, она прям супер вайбовая. И, типа, я сейчас могу ее послушать, у меня, наоборот, вот есть какие-то ассоциации, что, окей, я, возможно, не буду себя чувствовать, как в песне «Трудный возраст», но «Лучшую ночь» я могу включить в определенном состоянии, и мне очень даже зайдет.
Я к нему навстречу пешком из дома сонного прочь.
Ну, очевидно, песни Максим состарились гораздо лучше, чем, ну, не то, что состарились песни ранеток, а, в принципе, чем были изначально написаны песни ранеток. Как сказал великий Танака Босс, который сделал видео «Глубокий лор группы ранетки», всем советую его посмотреть обязательно, если не очень разбираетесь в истории группы, девушки с сомнительной харизмой. То есть ранетки — это девушки с сомнительной харизмой, потому что что в них клёво, вот я, честно, анализирую сейчас со временем, понять не очень могу. Что клёво в Максим, я понял, как только я начал переслушивать песни, вот мне уже почти 30 лет, да, я не там девочка-подросток, и даже не мальчик-подросток. Но с точки зрения санграйтинга эти песни безупречны. То есть это и запоминающиеся образы, и тексты. И идеальный баланс между сентиментальностью и вместе с тем... Ну, они и моральные, эти песни. Там нету какой-то оценки, там нет какого-то суждения. Это достаточно мудрая, на самом деле, позиция. Хотя вместе с тем ты понимаешь, что вроде как лирический персонаж этой песни — это юная девушка. Да? Ну, ты это считываешь. Аранжировка тоже грамотная очень. Ну да, да, нет, естественно, я сейчас говорю про начало, но это важно, потому что, собственно говоря, Максим-то полюбили за первые альбомы. Я уверен, что есть люди, которые дальше ее слушают, но для массы, да, наших сограждан, для людей, которые вообще хотя бы что-то о Максиме знают, как я, там 2-3 песни, это в любом случае «Мой рай» и «Трудный возраст», я имею в виду альбомы, то есть первые две пластинки.
Ну, вот просто мне кажется, что важно упоминать «Одиночку», потому что для меня в голове это как «Reputation Era» Taylor Swift для Максим. Ну, то есть вот у нас было 2 первых альбома, которые максимально такие лиричные, смотрите, я люблю постоянно какого-то странного мужика или мужика, который мне очень нравится, и у нас вот такие отношения, вот как я себя с этим чувствую, вот, или я влюблена в кого-то, в общем, все про любовь. А «Одиночка» — это, ну, очень говорящее название для этого альбома, каждый трек там — это про нее саму, про то, как ей в одиночестве, как ей просто в самоощущении, и, скорее всего, на самом деле вы слышали хотя бы пару песен оттуда, на радиоволнах очень популярная в свое время. Я просто помню, что когда я уже была, получается, ну, в последних классах школы и немножечко все-таки уже отошла от Максим, эта песня прям крутилась, вертелась на радио и на радиоволнах.
И лишь на радиоволнах, эй, сколько звезд в твоих руках, все твои игры на показ, ты моих совсем не стоишь.
И там плюс еще есть песня «Дорога», я ее обожала, потому что я обожала фильм, господи, «Книга мастеров».
«Книга мастеров».
Да, и да. Она была в саундтреке, вот именно там.
И она была в самом конце, я помню, что ее заявили, и тогда же Максим еще была на хайпе, и я помню, что в трейлерах еще где-то заявляли, что вот, будет композиция, и я пошла на этот фильм с родителями, я такая, мы сейчас будем с вами голосить просто в три рта. И она только в титрах, и я такая, да блин, ну!
Фильм, да. И, кстати, важно же еще, что у Максима была такая типичная, ну не то чтобы типичная, но такое часто бывало в 2000-х, что российские поп-певицы, знаком их качества была озвучка в диснеевском фильме или мультфильме. Mm-hmm. И, боже, она же озвучивала потрясающую, замечательную Жизель в «Зачарованной». Это фильм с, господи, рыженькой актрисой, и там очень много песен, и она намного лучше этой актрисы спела песни, и это прям вот мюзикл-мюзикл, и для нее это тоже, по-моему, такая веха в карьере, потому что как раз озвучивать какой-то диснеевский фильм, где есть песни, это, ну, это знак качества.
Не каждому доверят.
Да, да. И я, собственно, именно ради Максима пошла на «Зачарованную».
Ну, вообще, надо сказать, что вот именно дубляж мультипликации у нас порой выходил гораздо качественнее и лучше, чем на Западе. К примеру, ну, посмотрите «Шрек» в оригинале. Мне кажется, это убого очень, потому что Майк Майерс, при всем уважении к его комедийному таланту, это человек с абсолютно другим тембром. Ну, то есть не с тембром, который ты представляешь в виде «Огра Шрека». И при этом наш актер, к сожалению, не вспомню сейчас просто быстро его имя, фамилию, ну вот он потрясающе справился, и как бы Шрек — герой нашего детства во многом благодаря той озвучке, которую сделал для этого персонажа актер. И дальше можно посмотреть, на самом деле, каким русским певицам и певцам, комикам там, и актерам давали какие мультфильмы на дубляж, и там можно увидеть строгую иерархию. То есть Тимати, например, дали озвучивать Артура и Минипутов, да? То есть это не Дисней вообще ни разу, это даже не DreamWorks, то есть просто как бы человеку просто указали на его место, вот. А Максим, да, Максим сразу как бы вышел в топы в этом плане.
Мне кажется, еще вот мы уже начали говорить про одиночку и про вот это чувство одиночества. Для меня вот сама песня «Одиночка», где она просто такая, я никуда не пойду, я буду плевать в потолок и валяться, и я не хочу ни с кем видеться. Мне кажется, это вообще песня, которую, возможно, девчонкам надо переоткрыть по-новому, потому что, когда она вышла, она как будто бы, на мой взгляд, вышла чуть раньше, чем она, ну, типа, попала бы в какие-то тренды, потому что тогда как будто бы еще мало говорили про то, как прикольно быть одной, про то, что от этого можно ловить какой-то кайф. И вот я помню, что когда я ее первый раз послушала, мне дико не зашла, я такая, ой, ну, что-то, наверное, не то, где мои песни про любовь? И вот спустя там пару, ну, я не знаю, лет 5, наверное, после выхода альбома, я ее прислушала, такая, вау, это максимально мой вайб, мы ставим ее на повтор.
Эти губи-дуби-ду, пошли они пешком, дома посижу, лучше дуну покурю, мне любви мало от него, устала, в общем, этой ночкой я одиночка, листы.
У меня есть еще, кстати, такое подозрение, что Максим так здорово выстрелила, потому что попала в нерв своего времени, да, вспомним, что 2006-2007 год — это как раз тот самый год, который мы все время пытаемся вернуть. Сложно сказать, какие конкретно группы или музыкальные жанры в этот момент были нам столь ценны, но скорее нам было ценно настроение, да, вот эта определенная искренность, то, что люди перестали в песнях, ну, по крайней мере, да, какие-то молодые прогрессивные группы перестали стесняться каких-то проявлений там своих чувств, вместе с тем нарочито что-то мрачное и такое депрессивно-суицидальное проникало в музыку, да. То есть можно вспомнить все главные хиты того времени, они достаточно печальные, Animal Jazz, Трипал Лоски, там, да, «Сентябрь горит, убийца плачет», «Черно-белые дни», значит, «Аматоре». И тут в это во все, на самом деле, очень хорошо вписывается Максим. Казалось бы, это совершенно другая музыка, да, она мягкая, спокойная, это поп-музыка, это не какой-то там альтернативный рок, это не какая-то мазафака. И вместе с тем все та же сентиментальность, та же печаль, около депрессивная и даже немножко около суицидальное настроение, хотя Максим никогда в это открыто не скатывается. Но вообще песня очень грустная, если вот так там послушать, да, знаешь ли ты. То есть надрыв счастливо, и печали здесь много.
Ну, я, наверное, не соглашусь, что это около суицидальная музыка.
Это просто
что,
женские,
кажется, Максим...
эмоции.
А, да. Понятно, это я их так своей мужской колокольни, да, интерпретирую.
Ты просто стоишь под горячим душем, где температура 100 плюс градусов, и такая, нет, все нормально, это не суицид, это просто моя грусть, легкая печаль в пятницу. Блин, что я хотела сказать. Кстати, вот ты сказал про Animal Jazz, и у нее же, она же встречалась, она, по-моему, даже вышла замуж за барабанщика из Animal Jazz, и у них есть потрясающая композиция «Живи», и мне кажется, она вышла сильно позже, чем основные альбомы, и мне кажется, она по вайбу очень напоминает первый альбом, потому что он тоже так, там, надрывистый такой трек, и они там такие грустные, и это вот прям «Верни мне мой 2007-й», я ее когда включила, такая, жесть, моя заюшка, она теперь в браке, но она так же хороша, как и раньше.
Забавно, что как раз песня «Три полоски», она посвящена девушке Александра Красовицкого, вокалиста Animal Jazz, и он признавался, что когда он написал эту песню, он написал ее своей на тот момент 16-летней девушке, при том, что ему было уже 30 лет.
Да, там кринж история.
То есть, я думаю, знаете, как было? То есть, я составляю такую мозаику, значит, барабанщик Animal Jazz встречался с певицей Максим, а вокалист Animal Jazz с фанаткой Максим, как раз ей было 16, она слушала «Трудный возраст», и он решил написать ей песню «Джинсы порезаны, лето, три полоски». Теория, конечно, прикольная, но мы только что все проверили, мы вас обманули. Максим встречалась с солистом, а не с барабанщиком. Но знаете, панч так хорош, что мы решили его оставить. Возвращаясь все-таки к Максиму, если мы говорим про показатели, да, то у альбома они просто какие-то бешеные. То есть, если просто начать читать, какие отзывы получает этот альбом, сколько у него миллионов проданных копий, ну, то есть для нулевых годов, когда все еще был очень силен и пиратский сегмент там и так далее, и, в принципе, да, за контент мы на тот момент еще не привыкли платить, это потрясает воображение. 5 платиновых статусов, 1 бриллиантовый и 1 золотой. Значит, тираж более 1,5 миллиона копий. 3 сингла из альбома возглавляли общий радиочарт всех стран СНГ, ну, где, собственно говоря, эта песня вообще когда-либо ротировалась и крутилась. То есть ее знают не только в нашей стране, ее помнят и любят до сих пор. Сейчас эти песни уже действительно, ну, по крайней мере, 3 песни с альбома минимум, да, можно считать там какой-то такой бессмертной классикой. А вот что было с Максим до этого альбома? Как она вообще прошла этот путь и стала звездой? Потому что мне всегда казалось, что она как будто из ниоткуда вот так появилась, ну, для меня лично, да, и просто резко застолбила себе место, значит, на русской эстраде, в русской поп-музыке. А что было до? Вообще, кто-то знает раннюю историю Максим?
Блин, единственное, что я помню, почему я это хорошо помню? Я родилась в Чувашии, и каких-то чувашских поп-звезд, которые вот вышли из Чувашии, стали прям суперкрутыми по всей России, их не было. А Максим, Марина Максимова, простите, она из Татарстана. А Татарстан очень рядом с Чувашией, поэтому я в детстве думала, что, ну, это близко довольно, значит, она моя девчонка, значит, я могу ее условно застолбить, как вот... девчонку где-то из моих краев. Было великолепно, mm-hmm. были отличные ощущения.
Я, кстати, вот Максимова, она это по маме, оказывается. Я вообще не знала этого факта, потому что батя у нее Абросимов, а она везде представлялась сейчас, ну, типа, Максим, Мария, Марина Максимова. Вот. Да, она из Татарстана. Я знаю, что она с детства увлекалась и ходила в музыкалку, она записывала какой-то момент треки, я помню историю, что она в каком-то интервью рассказывала, что она даже была в каком-то спортивном лагере, и после того, как она это рассказала, мне очень захотелось поехать в спортивный лагерь, к счастью, этого не случилось в своей жизни, вот, и потом она, я так понимаю, она начала записывать отдельные какие-то треки, то есть у нее вообще первыми были не там, не «Трудный возраст», не «Мой рай», а, по-моему, у нее первые были, кажется, «Заведи», да, «Заведи» и «Прохожий». это, ну, супер такие, типа, они, по-моему, сильно позже уже станут частью альбома, это вообще не самые главные ее хиты. Вот, и она выступала в Татарстане, она была такой местной звездой, потом, я так понимаю, после того, как раз она записала полный альбом и выпустила его именно «Трудный возраст», мне кажется, еще сыграло то, что она взяла такой мужской псевдоним, потому что как будто бы для меня еще вот эти вот годы, когда Максим выходил, они ассоциировались с тем, что девчонки очень часто... Ну, то есть у нас не было... Ну, по крайней мере, в моем мышлении не было такого, что быть девчонкой классно, и тебе немножко хотелось причислить себя к пацанам, и тут девушка поет с мужским вот таким вот как это, никнеймом, вот, псевдонимом, и ты такая, вау, прикольно, вот она та, которой я хочу быть, потому что она тоже немножко пацанка.
Ну да, у нее же даже в клипах были, в ранних клипах, ее такой основной образ, он более томбоиш, плюс татуировка, у нее же была татуировка, это
с
для
драконом.
Меня было, да, таким... Это был такой шок в детстве. Я тогда еще подумала, что, ну, как-то это, конечно, ну, слишком смело. Ну, куда? Ну,
вау.
Вот, да, да. Ну, это нарратив моей мамы, который
у меня, кстати,
на батарее.
Наоборот. У меня было наоборот, что я, когда ее видела в трудном возрасте, меня это просто, мне кажется, мое сознание улетело в космос, потому что я срочно захотела себе сделать татуировку, покраситься в рыжий и коротко постричься. Я это все вывалила маме. Мне там 11 лет, наверное, нет, 2006 еще меньше, мне 8-9 лет где-то. И я валю эту маме, она такая, ну, давай начнем поступательно. Сначала пострижемся, а там типа как пойдет. И я постриглась, и меня постригли супер плохо. Я была ни в коем случае не похожа на Максим. Я была похожа на Максима, это если бы она была реально пацаном, потому что это было просто ужасно.
Ты была похожа на Максима, просто на некого, да, Максима.
И еще она же в таком, ну, как бы она уже выступала, она была, ну, естественно, взрослее меня, она была в таком подростковом, ближе даже к такому молодежному, да, возрасту. То есть она уже сформировалась, она выглядит как девушка. Я выгляжу как... Ну, типа, ты меня постриги, я пацан. И я вышла со слезами на глазах. Но благо через месяц это все отросло до длины клипа «Трудный возраст». Вот. Все остальное, ну, как бы в рыжее не красилось, татушки у меня тоже нет. Так что мое фанатство, вот оно... зафиксировалась на уровне стрижки.
Ну, для слушателей напомню, что если они, как и Наташа, хотят выйти со слезами на глазах, но со слезами счастья, обязательно скачивайте наше приложение Art for Introvert, поскольку там есть целая куча динамичного видеоконтента по истории музыки, по психологии и даже йоге за 300 рублей в месяц. И, кстати, на нашем сервисе есть возможность получать знания играючи, то есть зарабатывать ачивки, собирать огонечки за активность и подниматься в самый топ нашего рейтинга. И напоминаю про промокод iPhone, по которому вы можете участвовать в розыгрыше iPhone 15 и iPhone 15 Pro Max. Все ссылки в описании.
Можно я прочитаю отрывок в Википедии про раннее творчество Максима? Это буквально
так.
Один абзац.
Обязательно, давай.
Максим переехала в Москву, прожила 8 суток на вокзале, спала, сидя за столом в пельменной и пряталась от нарядов милиции в туалете. Затем познакомилась с танцовщицей, с которой вместе снимала однокомнатную квартиру в районе Царицына в течение 6 лет. Мне кажется,
похоже, честно говоря, на биографию какого-то рэпера, такой страгл хип-хоп-артиста, как бы приехал там, да, и тут вся пельменная как с цепи сорвалась.
Неудивительно, что «Трудный возраст» — это такой выстраданный альбом с надрывом.
Ну вот на той же Википедии как раз про «Трудный возраст» вижу, значит, в кредитах указано «Gala Records», то есть записывалось все это на очень хороших студиях и издавалось как бы на профессиональных лейблах. Я так представляю, судя по, опять же, возрасту, в котором Максим уже записывала свой дебютный альбом, она к этому моменту была уже достаточно опытной артисткой, то есть, по-видимому, многочисленные выступления, концерты, они просто сделали свое дело, и к дебютной пластинке она подошла уже, на самом деле, с очень большим багажом. То есть у нее и музыкально, и, ну, как у певицы, у нее уже было достаточно профессионализма, просто чтобы те песни, которые даже написаны, пускай ей были в 16-17 лет, довести до ума и выстрелить на всю страну. Это, кстати, напоминает ситуацию с братьями Самойловыми. Насколько я помню, «Я на тебе, как на войне», Глеб написал тоже там в 16 лет, долго ее берег, вообще берег для сольного проекта, а потом, значит, на «Позорной звезде» парни поняли, что это действительно будет сильный альбом, и что нужно вот сейчас выложить все, что у вас есть, завтра может не наступить. И Глеб как раз эту песню поместил на альбом, спел ее, и это стало, на самом деле, главным хитом Агаты Кристи до сих пор. То есть есть такой момент, что некоторые песни, которые артисты написали еще, ну, практически в подростковом возрасте, вот если им дать чуть-чуть полежать, настояться, продумать аранжировку, самому поднакопить личного опыта, они потом только сильнее, на самом деле, и выстрелят.
Тут еще нужно понимать, что... Как раз, по-моему, «Трудный возраст», «Нежность» и еще несколько треков из «Трудного возраста» им уже на момент выхода альбома было года 3-4. Ну, то есть клипы даже, по-моему, выходили пораньше. Ну, то есть она выпускала синглами их, но синглами чисто как, ну, у меня нет альбома, это вот пока вот в перспективе, если альбом будет, но вот вам... классные песни. И я помню точно, что «Трудный возраст» еще до того, как я узнала о существовании Максим, я точно слышала «Трудный возраст», ну где-то, не знаю, ты едешь куда-то с родственниками, и у тебя на радио это играет. Опять же, ты в деревню едешь, тоже у тебя постоянно это играет. И у меня, мне кажется, Максим все-таки она на фоне была. И я совместила человека и песни только вот когда увидела клип «Знаешь ли ты».
А расскажите про концерт в цирке. Как это вообще было? Что это такое?
Спасибо, что спросил. Это моя любимая Наташина история.
Ведь, как известно, волк в цирке не выступает, поэтому Максима, очевидно, тигрица, судя по всему.
Да,
абсолютно.
Смешно. Все началось с покупки билетов, потому что я никогда не ходила на концерты на первые ряды. Это было супер дорого и, типа, ненужная роскошь. Но тут я была тверда. И просто, ну, типа, меня невозможно было сломать. Мы пошли с мамой за билетами, естественно, я не платила. И она такая, ну, давай возьмем, ну, там, хотя бы, там, ряд 5-й, 10-й. Я такая, нет, первый. Нет, мне нужен первый. Она такая, господи, как баран уперлась. Она взяла мне эти билеты то ли на первый, то ли на второй ряд. Мы пришли туда, и я была пострижена под Максима. Я попросила маму купить цветы. Но купил батя, и я пришла с мамой, я помню наряд, в котором я была, я помню, что вот я сидела, и я очень ждала, мне кажется, я вообще не запомнила концерт, потому что я очень ждала момента, когда подарю цветы, и вот в какой-то момент все начали дарить цветы, я тоже пошла, и это момент просто как в тумане. Это какое-то первое алкогольное опьянение без алкоголя, когда ты просто на волне чувств не понимаешь, что происходит.
Словила приход на концерте Максим в цирке.
Типа такого. Мама меня сфотографировала, ну, естественно, из-за того, что там темно, ну, там странный свет, плохой фотоаппарат, оно там вообще, я как привидение какое-то. О, спасибо, Лен. Вот. Я вот так вот хожу. И, ну, короче, ну, это было прям сильное воспоминание. Это, мне кажется, первое такое большое вообще столкновение со звездой. И вот это вот секундное какое-то соприкосновение. Я не осталась на автограф-сессии, потому что я решила слишком долго стоять. Мое фанатство закончилось на букете белых роз, потому что она для меня символизировала что-то очень такое нежное. И вот, короче, да, мою чистую любовь к ней.
Потрясающе.
Наташ, попытайся вспомнить, я сейчас как такой детектив, знаешь, попытайся вспомнить, вот люди в зале... В большинстве своем, кто это был? Вот мне интересна еще социальная динамика. Кто ходил на концерты Максим? Это вообще были практически одни девчонки? Или приходили вот эти суровые мужики, которые и сегодня пропевают ее песни с футбольных трибун?
Слушай, мне кажется, там скорее была аудитория условно, вот как я с мамой, это типа ребенок, какой-то подросток и взрослый с ним. И поэтому наверняка мужики были, потому что наверняка в какой-то момент, ну там, бати повели своих девчонок подарить цветы.
Вот как у Лены как раз, да, ты рассказывала?
Ну да, да, и наверняка, мне кажется, еще батя, они же такие люди, которые сильно тебе не рассказывают, что им нравится. И поэтому, мне кажется, они такие, типа, да я пойду просто с ребенком прогуляюсь, такой, знаешь ли ты, сейчас мы будем петь во все горло.
Блин, я что-то сейчас вспомнила момент, когда я поняла, что я, кажется, пришла на концерт вообще не на свою целевую аудиторию. Я жила в Мытищах, и туда приезжал Тима Белорусских. Я пошла туда с партнером, и мы приходим, и там преподаватели, которые привели кучу детей, то есть это была как экскурсия в школе, матери и дети, вау, тоже бати и дети, и я просто такая стою, меня как будто бы тоже привели слушать Тиму Белорусскому. Да, все отлично, он поет про наркотики, отлично.
Слушайте, а куда Максим потом пропала? Или это мне показалось, что она куда-то пропала, потому что я не следил? Создалось впечатление, что в начале 10-х или в середине 10-х годов, ну как бы ее песни-то все еще помнили, а вот сама Максим как будто исчезла с радаров и вот вернулась буквально в последние там несколько лет. Мне так кажется, или действительно что-то с ней произошло, она куда-то делась?
Ну вообще она выпускала альбомы после «Одиночки», у нее еще был сейчас... как же он назывался?
«Полигамия» там был, что-то
да,
еще
другая
было.
Другая реальность. Но как будто бы, мне кажется, просто, наверное, ее эра немножко затухла, то есть мы еще не начали ее переслушивать на серьезке или в шутку, и как будто бы она уступила место, знаете, другим более вдумчивым композициям, где важнее уже текст, где сложнее музыка, вот это вот много инди-групп появилось, и Максим как будто просто отошла, мне кажется, в тень. Я не скажу, что она прям, наверное, сильно завязывалась со своей карьерой, но она как будто бы просто перестала быть настолько популярной, настолько востребованной. И пока ее не объявили главной девчонкой футбольного клуба «Спартак» с песней «Знаешь ли ты», мне кажется, ну, типа, она просто такая, типа, я буду писать свою музычку. Она как будто бы, мне кажется, не сильно поспела за аудиторией. То есть аудитория начала вырастать, становиться более вдумчивой и... уже с другими запросами, она такая, я буду писать что-то похожее на «Трудный возраст», хотя мне уже 30 плюс лет, и это не сработало просто.
Она даже как будто бы не то, чтобы не поспевала за своей аудиторией, она как будто бы не хотела рефлексировать на тему себя в своей музыке, хотя mm-hmm. делала это в начале своей карьеры. Она период, ну не знаю, 2010-х и конца 2010-х, на самом деле она пережила довольно многое. И вот как будто бы та динамика, которую она все-таки держала в одиночке, как в прогрессии альбомов, что вот здесь я совсем юная, здесь я, ну, все еще витаю в облаках, но все-таки в более реалистично смотрю на мир. В одиночке она уже вообще сильная, независимая, крутая. И дальше, по идее, можно как-то выводить на то, что у нее появился ребенок, или даже несколько детей. Я уже, к сожалению, не помню.
Но у нее была песня «Мама-кошка». На секундочку. Защиту, Максим.
Могла бы и на альбом вывести отдельный.
Ну, она занималась воспитанием, она была занята.
Ну да, ладно. На самом деле, да, докапываться до женщин-артисток, которые пытаются одновременно строить семейную жизнь, рожать детей и строить музыкальную карьеру, да, это не очень правильно. Но, по сути, как будто бы такая карьера, как у нее, именно как человек, который в своих текстах очень сильно рассказывает про свою жизнь, она может работать только как, не знаю, в случае с Адель. Каждый альбом, он так или иначе выступает срезом твоей жизни. Что произошло? Как ты это отрефлексировала? Как тебе с этим жить дальше? Вот. Но Максим, да, действительно, она продолжала, причем и музыку она не меняла. Звучит это буквально как будто бы 2006-2007. И как бы люди ни говорили, что они хотят вернуть 2006-2007, ну, они хотят туда вернуться, в ту музыку, которая там была, а музыка, которая была сделана в конце 2010-х этим артистом с надеждой на какую-то ностальгию, ну, это не работает.
Угу. Ну, мне кажется, зато у Максима был супермощный камбэк. Это буквально камбэк с того света, потому что, мне кажется...
Слушай, а поясни только для наших слушателей. Она ковидом, да, заболела? Или я путаю что-то?
Да, она заболела... по-моему, в 2020 году как раз, и у нее же она была на вентиляции, она лежала в коме, и я прям помню, что за этим, мне кажется, мы все следили. Тогда еще жизнь была чуточку... Ну, ковид был вообще самой главной нашей проблемой, напоминаю, такие времена были, да?
Совсем древняя история, да, какая-то.
Да, и это было летом, и я помню, что вот мы прям все наблюдали и следили там с подружками, с новостями, типа, все ли там новые какие-то сведения, что с ней происходит, куда ее перевели, вот это все. И я прям переживала, потому что, ну, для меня это кумир. Это прям часть моего детства, которая вот пока Максим существует, я чувствую, что это, знаете, как говорят, типа, пока родители живы, ты ребенок. Вот то же самое примерно у меня Максим в каком-то музыкально-ментальном уровне. Вот. И я прям сильно переживала, и потом как раз, ну, там, типа, сказали, что все нормально, ее там уже перевели в стационар, и она вышла, и тогда же у нее там было интервью с Собчак, кажется, где она подробно рассказывала про свою болезнь, про восстановление, вот это вот все. Да, поэтому, мне кажется, она, ну, это интересный случай, когда человек, ну, по сути, вернулся, мне кажется, и стал более популярным даже из-за того, что она вышла из комы и дала себя знать в инфополе.
В этом была некоторая проблема, потому что если вы вдруг следили за какими-то новостями, особенно в, ну, в немного желтоватой прессе, в прошлом, в позапрошлом году Максим давала тур как раз со своими старыми хитами, и она не очень хорошо себя чувствует. Ну, это понятно, почему человек пережил кому, блин. Ему в идеале не нужно катать жесткий тур, где у тебя каждый день или каждые два дня концерт. И там на некоторых треках она, по-моему, вообще не могла петь. На одном из треков ей нужно было присесть. Ну, короче, там была куча видосов и фотографий с выступлений, где еще все потом обсасывали, что «У, господи, Максим пьет, она, может быть, она стала наркоманкой, почему она так плохо выглядит?» С чего бы начать? Этот человек буквально пережил одну из самых ужасных болезней в плане по последствиям, которая по последствиям еще и дает в настоящие, там, не проходит симптомы.
Причем непредсказуемо, да, вплоть до проблем с голосом, проблем с памятью, со спиной и так далее. То есть вообще все, что в первую очередь-то по вокалистке и ударит. То есть, может быть, даже сами концерты будут стоять под большим вопросом в будущем, тупо из-за последствий перенесенного этого ковида.
Абсолютно. Но, к сожалению, скорее всего, для нее это в голове было как раз возможность все-таки вернуть былую славу. Ну, не в плане каких-то меркантильных целей, а она почувствовала, что вау, окей, за последние годы обо мне никто не вспоминал, а сейчас мои песни снова на волне, можно сделать это, можно сделать то. И мне кажется, она поэтому себя так чуть-чуть подвымотала как раз этим туром. Я надеюсь, что она будет лучше заботиться о себе и, возможно, не знаю, мне интересно было бы посмотреть на какой-то более осознанный альбом Максим именно с точки зрения того, что она такая поймет, что окей, старый звук не работает, я могу подумать над чем-то новым. Но посмотрим, что из этого выйдет.
Но она, видимо, и думает над чем-то новым, потому что, да, совсем недавно, ну, относительно недавно, относительно карьеры Максим выходил в фит с Егором Кридом, да, то есть переосмысление, значит, собственно говоря, ее старого материала. И вообще кажется, что она пытается вот как-то, да, ухватиться за каких-то нынешних современных поп-героев там, ну, или просто поп-артистов в современности и сделать что-то совместное. Но это, кстати, не самая плохая стратегия. Если вспомнить, как поступали вообще все большие звезды и у нас, и на Западе, да, это всегда как раз подпевать кровь у молодняка для того, чтобы заполучить бессмертие. Я в этом плане всегда люблю вспоминать клип, значит, Лагутенко с этим тиктокером, господи, Даней Милохиным. Вот, и это тот случай, когда...
Потрясающая песня.
Офигенная песня, и я просто вот почему этот пример и этот клип конкретно люблю. Вот клип достаточно включить и посмотреть, как парень 20 лет, который должен быть вроде как рок-кумиром, рок-звездой там, да, молодежи, ну, полностью проигрывает мужику, которому уже там за 60, по-моему, если я не ошибаюсь, который выглядит куда более крутым рок-старом. То есть я думаю, что Максим, конечно, как певица и как музыкант, как автор песен, она гораздо сильнее не то, что там Егора Крида, а в принципе почти всех современных артистов. Да. Просто если сравнить по песням. Я думаю, это хорошая тактика, хорошая стратегия. Эта стратегия могла бы омолодить ее звук на самом деле. То есть я думаю, она в правильном направлении рует.
А я вот, например, не сильно согласна, потому что Максим сейчас вроде как только 40 лет. Ну, типа, она еще не человек, который должен молодиться, на мой взгляд. Она еще самостоятельная, мне кажется, она могла бы как раз вот, как Елена сказала, отрефлексировать, вот именно, там, я не знаю, посмотреть на какие-то другие примеры людей, которые не пытаются молодиться, а пытаются осмыслять свою жизнь здесь и сейчас. Тем более у нее опыта «Будь здоров». Но вот, кстати, про тур, про то, что она очень сильно задолбалась, мне кажется, это хороший пример того, что у нее не изменилась пока что, к сожалению, музыка, и не изменились условия, в которых она поет. Потому что буквально это такой же тур, какой был у нее, когда она только начинала карьеру, где тоже 10 тысяч всяких штук. И я помню, в каком-то интервью она как раз рассказывала, что у нее были супер вот такие вот жесткие условия, она не высыпалась, и типа все, ну, короче, не очень себя чувствовала. И ее спрашивали про фонограмму, поет ли она по фонограмму. У нее был случай, когда она вот супер была какая-то уставшая и выходила на сцену и споткнулась, и из-за этого она не попала в момент начала песни. Все поняли, что это фонограмма, и она такая, после того, типа, факапа, я больше никогда не пою под фанеру, и, типа, только сама.
А у нас, кстати, на платформе выйдет саммари, посвященная как раз проблеме фонограммы, поэтому обязательно потом посмотрите, если вам интересно, так сказать, погрузиться в детали вопроса. Но это, кстати, еще в копилку, Максим, конечно, это большое уважение и респект, то, что, несмотря, видимо, на советы, может быть, даже и фониатров, и врачей, они же часто говорят, что, слушайте, у вас 100 концертов в туре, ну, там, половину хотя бы спойте, там, под плюс или под тихий плюс, там, чуть-чуть подпевая, да, самому себе, потому что, ну, вы просто связки там убьете, сорвете. Если Максим все равно, несмотря на это, продолжает петь, лишь бы не повторить вот тот один всего лишь случившийся фейл, это достойно, конечно, уважения. То есть она именно действительно профессионалка большая.
Легенда. Звезда.
Звезда.
Обожаю.
Слушайте, ну и в финале подкаста такой вопрос хочу задать. Вы упомянули, что песня «Знаешь ли ты» стала гимном, неофициальным гимном болельщика «Спартака». Я просто как бы не понял и пропустил, потому что так же, как я не слушал Максим, я не увлекаюсь футболом, уж да простят меня там фанаты футбольных клубов. Как получилось так? Почему футбольные фанаты, которые должны слушать, ну, скажем так, песни более брутальной направленности, вдруг полюбили вот эту нежную балладу подростковую? Почему? Или, может быть, у вас есть просто какие-то внутренние, не знаю, там, ощущения, почему мужчинам на футбольных стадионах это нравится.
Потому что мужчины стесняются испытывать эмоции, и для них Максим — это возможность. Ну, блин, сейчас, секунду.
Блин, насколько я знаю, просто у меня полсемьи фанаты «Спартака», и это просто, ну, как-то хаотично получилось, что на каком-то из матчей все начали почему-то петь «Максим». Там, по-моему, даже не было какой-то конкретной привязки, ну, то есть какого-то повода.
Есть небольшая привязка. Они, короче, фанаты «Спартака» впервые исполнили «Знаешь ли ты» еще в 2014 году, когда у них был выездной матч, и он был в Казани. А Максим из Казани. Вот. И они спели там, это немножечко привязалось, плюс на фоне того, что песня настолько ультимативно известная любому, ну, то есть даже если мужчина очень старался в своем детстве избежать этой песни, вероятность того, что он знает ее наизусть, ну, очень высокая, очень высокая. И поэтому, ну, подхватить эту песню было, ну, очень-очень просто. И когда ты видишь, что стадион может вовсю петь одну песню, ты, конечно, ее поешь.
Да, мне кажется, просто все еще в таком настроении, когда ты немножко подвыпил, ты немножко... Плюс еще, мне кажется, футбол для многих фанатов это какое-то очень чувствительное место для сентиментальности в том числе. Ну, то есть, да, ты орешь, ты поддерживаешь команду, но в тот момент ты очень как бы и в потоке, и ты не пытаешься себя строить какого-то мужика. И мне кажется, еще и Максим, она же так поет супер нараспев. Там еще, если вы вспомните «Знаешь ли ты», там везде еще и классные разные акценты. То есть она каждый припев выделяет другое слово, там типа сначала «Знаешь ли ты», потом под конец там «Знаешь ли ты», и там, ну, короче, разные да. акценты даже в этой строчке. И мне кажется, это настолько песня для какого-то выплеска эмоций, что как будто бы она, ну, то есть у меня нет ощущения, что она не подходит. Наоборот, наверное, из всех песен Максим она как будто бы лучше всего подходит для фанатов «Спартака».
Не, плюс там есть конкретно строчки, за которые фанаты чуть-чуть цепляются и поют их как будто бы еще громче, про то, что «я так привыкла жить одним тобой, и шла босиком, не жалея ног», как раз в контексте фанатства, как раз в контексте того, что ради любимой команды ты поедешь в другой город, ты потратишь все свои деньги, ты забудешь про свою семью, про что-нибудь еще. Вот, ну, короче, да, сделаешь для любимой команды все, даже если она, не знаю, проигрывает.
Слушайте, спасибо за такой подробный декодинг. Мне кажется, что я и сам убедил себя в правоте этой версии. В общем-то, я сам услышал эту песню, но не скажу, что на стадионе, но, скажем, от человека футбольного фаната. То есть он на одной из вечеринок попросил включить Максим и во все горло очень брутально начал ее петь. Все, естественно, подхватили, но я обратил внимание, что предложил-то это сделать человек, которого я меньше всего ассоциировал с Максим. Ну, теперь для меня как бы некоторые вещи встали на свои места. Слушайте, ну спасибо большое, что рассказали про нее. Это, еще раз повторю, был первый, по-моему, подкаст, где я хотел выяснить что-то для себя и больше послушать, чем рассказать, потому что мне было что рассказать только про историю с Рошамбой 2010 года. Вот. Вы для меня приоткрыли завесу тайны вокруг певицы Максима, я надеюсь, для наших слушателей тоже. Спасибо вам.
Спасибо, что позвали.
Да, обязательно. Тоже зовите меня, обязательно приду поболтать о чем-нибудь. Если вам интересна музыка, история, социология, культурология, йога, психология и все, что угодно еще, заходите на нашу платформу Art for Introvert. Напоминаю про розыгрыш айфонов и промокод iPhone. И, конечно, оставляйте комментарии под этим подкастом, пишите, какая у вас любимая песня Максима, или, может быть, вы не любите Максима, тоже объясните, почему. В общем, пишите сочинение на тему буквально, да, как в школе. Ставьте 5 звезд на Apple Podcast. Рассказывайте про этот подкаст своей маме, бабушке, собачке, старшему брату. И до новых встреч. С вами был Аркадий Романов и подкаст на репите. Пока.